Друзья, у нас был перерыв в послании к римлянам. Кто-то, может, даже и не заметил. 3 месяца у нас не было проповеди по посланию к римлянам. Это 1/4 года все-таки, да? А сегодня мы... Знаете, кто-то, может, соскучился. Кто-то, наоборот, обрадовался, что смог передохнуть, слушать проповеди на другие темы. На самом деле нас ждет еще большой перерыв в изучении этой замечательной книги. Сегодня мы с вами переходим к 11 главе. Все послания Павла, они делятся на 2 части. Часть теоретическая и часть практическая. И в послании к римлянам это тоже абсолютно четко видно. Первые 11 глав апостол Павел дает как бы теорию, и потом с 12 главы он дает уже практическую часть, что же теперь с этим делать. И вот когда мы с вами закончим эту 11 главу, мы как раз и прервемся, такой у нас будет большой перерыв, потому что подходят люди, просят сделать серию проповедей по царям, кто-то просит продолжить то, что было в лагере, кто-то, узнав, что было в лагере, просит, чтобы здесь в церкви тоже это было. Но потом мы вновь вернемся с вами к посланию к римлянам. Сегодня особая тема, наверное, я в первый раз буду говорить об этом. Я очень благодарен, что мы выбрали с вами вот так вот идти стих за стихом, главу за главой. В этом замечательном послании удалось с вами поднять столько тем, которые, может быть, так бы мы с вами и не начали бы говорить на них. И для моего сердца, когда я изучаю это, чтобы потом делиться с вами, многие вещи для меня открываются по-новому, вот в частности и сегодняшняя тема, которая будет, потому что как-то особо это коснулось, и я очень сильно переживаю, как вы воспримете то, о чем мы будем сегодня говорить. Ну, давайте сначала немножко повторим, так как был у нас довольно большой перерыв. Итак, Израиль и богатство миру. Сегодняшняя тема, и немножко повторим. Я не буду говорить подробно о том, о контексте послания к римлянам, напомню лишь, что церковь к тому моменту в основном состояла уже из неевреев. Если в начале, когда только открывалась церковь, это были в основном люди, которые слышали, которые приехали из Иерусалима, там на день Пятидесятницы слышали проповедь Петра, когда он обращался, когда образовалась первая церковь. Из них была первая церковь в Риме. Но потом начали каяться другие люди, с кем они делились. В 1958 году, когда вышел указ императора Клавдия о том, что евреи должны оставить митрополию, всех их выгнали, то церковь была только из язычников. И вот, когда Клавдий умер и разрешили вернуться, стали возвращаться, вдруг оказалось, что это уже за эти годы не такая церковь, как она была 4-5 лет назад. До этого многое поменялось, и церковь теперь состояла... преимущественно уже была из язычников, хотя и евреев тоже было немало в то время. В начале послания особенно очень ясно, четко можно увидеть, как апостол Павел обращается к целевой такой аудитории, отдельно к знающим закон, отдельно к тем, которые никогда не слышали ничего о законе. Он это делал в разных посланиях, там послание к Колоссам, помните, он обращался там к рабам, к свободным, к отцам, к родителям, послание в Эфес, это, Иоанна тоже это встречается. Итак, первые 5 глав в послании к римлянам, они говорят нам об оправдании. Первые 5 глав, и первая глава очень ярко говорит о неверии язычников, так вот. Если по главам, по абзацам давайте даже попробуем пройтись. Иисус Христос доказал, кто Он есть через силу Своего воскресения. С этого начинается все послание. И это распространилось по всей земле. Бог явил Себя через природу тем, кому не дан был закон. И Его могли видеть все и познавать Его. Но люди выбрали суету и обезумели. Мы с вами отдельно в марте, когда... говорили об этом этого года, то мы с вами отдельно говорили о 3 изменах, которые допустил человек, и 3 сказано после этого, что предал их Бог, оставил их Бог тому, что они выбрали, и вот они выбрали суету, и Бог предал их превратному уму, их выбору, тому, что они сами выбрали делать непотребство, и результат их выбора, последние стихи этой главы. Вторая глава, она говорит о неверии уже иудеев, потому что там обращается к тем, кто знает закон, осуждает других, он говорит, вы осуждаете сами себя, судите других, делая сами то же самое. Первый стих, третий стих, и говорит, не избежать суда вам в таком случае. Вы знаете закон, но не исполняете его. Они грешат и осудятся под этим законом. 12 стих, они учат других, но себя они не учат и сами так не делают. 21 стих, 23 даже хвались Богом, они бесславят Бога. И обрезанием они пытаются стяжать себе похвалу, какую-то заслугу. Ну да, говорит, перед людьми это у вас есть, но перед Богом это никаким образом вы себе ничего не заслужили, это невозможно. И третья глава, она говорит о бесконечной испорченности человека, каждого человека. Первые 8 стихов говорят о верности Бога, и именно то, что евреям был дан точно такой же шанс, как и всем остальным людям, язычникам, такой же шанс, как евреям, это доказывает верность Бога. И оправдаться верой необходимо всем, необходимо каждому человеку, и другого варианта не предоставлено. И оправдание верой, оно заграждает уста, уже не в чем обвинить человека, мало ли что было раньше. Точно так же и хвалиться нечем тем, что было раньше, если ты оправдан верой. Даже законом, даже исполнением закона ты уже не можешь хвалиться. И оправдание верой, оно не зависит от дел закона. Прямо целых 10 стихов этому посвятил апостол Павел. Ну и очень ярко видно вот это вот греховное состояние, и поэтому нужен был пример человека, который оправдался верой. И 4 глава, она говорит о таком человеке, о вере Авраама, как он оправдался, как ему просто это вот было подарено, вменено в праведность, и вера Авраама, она никак не зависела ни от каких его дел, даже от обрезания, которое Бог сказал ему сделать, вера, она не зависела от этого. Закон, наследники, об этом у нас с вами была отдельная проповедь, что наследник мира – это обетование, и обетование, оно стоит в противовес закону. Либо ты по обетованию что-то получаешь, либо ты по закону. И вера Авраама, она сделала его отцом для всех верующих. И наследник теперь уже не по закону, а наследники по обетованию. Ключевое слово – отец в этой главе было. И проблема была в том, что у Авраама был возраст уже преклонный, и он верил и не сомневался, не поколебался. Все видимое говорило «нет». Что такое вера? Это тогда, когда все говорит «нет, нельзя, это невозможно». А человек верит, потому что он получил обетование от самого Бога. Такое было с Авраамом. И он не поколебался в обетовании Божьем, несмотря на видимое. И это пример для нас. То есть вера Авраама – пример для каждого человека. И 5 глава – дар благодати, о том, что мы можем торжествовать в надежде, даже когда нам совсем плохо, даже когда мы находимся в скорбях. И доказано тем, что Иисус умер за врагов, за негодяев, и дар благодати, он преизбыточествует через одного для многих. С 6 по 8 главы мы с вами вместе объединили, там говорится об освящении. Что такое освящение, каким образом происходит освящение? 6 глава говорит о крещении в Иисусе, об отождествлении с Ним в Его смерти, в Его воскресении, в Его послушании Богу. И мертвый для греха и живой для Бога. Об этом была эта глава. 7 глава говорит о смерти для закона. Если 6 глава о смерти для греха, то 7 глава о смерти для закона. 8 глава. Не глава, а песня. С вами особенно долго на ней останавливаюсь. Противопоставление там было: живущий по духу и живущий по плоти. Те, кто помышляют о духовном, те, кто помышляют о плотском. Очень яркая глава. И действительно, здесь мы видим синергию, это когда уже вместе человек с Богом в освящении, когда речь идет об избрании, когда речь идет об спасении, здесь абсолютно монаргичное действие Бога, Бог делает все, и человек ничего не может прибавить к этому. Все Богом сделано от начала до конца. Если мы решим что-то прибавить, то мы, значит, считаем, что Бог что-то не то делал или не доделал, и мы пытаемся исправить действие Божие. Это в избрании. Но тогда, когда речь идет уже об освящении, тогда Бог освящает нас, но Он и дал нам повеление «освящайтесь» баней водную посредством слова. Много говорится о том, что нам нужно освящаться. Знаете, у моей жены я прочитал такой статус в Одноклассниках. Какой-то схиандримандрит, схиархимандрит, простите, я трудно выговариваю эти их титулы, Иоаким, но сказал очень хорошую вещь. Если все хорошо, то в сутки из 24 часов вы думаете о Боге 10 минут. Остальное время вы думаете о себе. Если бы из 24 часов Бог думал о нас только 10 минут, то мы бы не существовали. Если, создав семью, мы бы работали для пропитания своих близких только 10 минут в день, мы бы с голоду умерли. Если бы, поступив в университет, мы бы учились всего 10 минут в день, то мы бы никогда не закончили учиться. Если мы хотим попасть в рай, хотим быть с Богом, но посвящаем Ему только 10 минут в день, а остальное время посвящаем заботам о себе, работе, учебе, построению отношений, отдыху и так далее, и так далее, и так далее, то мы никогда не найдем Бога. Думаю, если мы знаем Бога, то мы переживаем за своих близких, мы переживаем за тех, кого мы знаем, за наших знакомых, друзей. Если мы знаем Бога, мы общаемся с Ним, и вот эти вот слова, ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном, помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут, но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Простые, понятные слова. Знаете, когда мы смотрим на наших близких, друзей, знакомых, мужей, жен, детей, родителей, то мы видим, о чем они помышляют, о чем они говорят. О сериалах, о работе, о друзьях, о чем их мысли мы видим. И мы можем абсолютно четко понимать, потому что, ну вот так просто эти слова сказаны, вот простой анализ, о чем ты думаешь, вот больше всего в день, вот это твоя судьба, и ты ее выбираешь. Действительно, для кого-то эти слова отдаются, как бы, знаете, сладкой такой истомой, суть дух и жизнь, мы ждем исполнения всего того, чего, о чем только мечтать можно. А для кого-то помышления плотские – это как запах на смерть, да, во втором послании к Коринфянам. Там, помните, тоже две категории людей рассматриваются. Это стоит испугаться. Знаете, вообще, если вот эти вот ощущения страха от этих слов, или если вообще нет никаких ощущений, когда ты слышишь эти слова, помышления плотские, помышления духовные, если вообще нет никаких ощущений, то тоже можно пугаться. Если же ты, брат, сестра, живешь помышлениями духовными, то ты освящаешься и приближаешься к Господу. Радуешься за тех, в ком ты видишь эти помышления, служишь им. Переживаешь за тех, кто холоден, и служишь им. У тебя нет времени на какие-то глупости. Тебе просто есть время радоваться общению с Богом. Ну и сегодня последний раздел, который мы с вами затронули, с 9 по 11 стих, апостол Павел рассматривает отношение Бога к Израилю. Главы, простите. Спасибо. 9 по 11 главы – это отношение Бога к Израилю. Сегодня начало 11 главы. Я предлагаю, чтобы мы с вами встали вместе и прочитали сегодняшний отрывок. Большой довольно-таки отрывок сегодня возьмем. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиле, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, и тенетами, и петлею в возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». И так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычников, то тем более полнота их. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. У нас уже была проповедь об антисемитизме, когда мы начинали только этот раздел, 9 главу, где говорится о том, что Бог избирает, кого хочет. Это абсолютный его суверенитет, его желание, его воля. И 10 глава мы говорили о том, что вера, она общая для всех. И вот 11 глава. Глава об ожесточении Израиля для благословения язычников. Шрифт какой-то странный. У меня в компьютере по-другому смотрелся. Итак, посмотрите, как начинается эта глава. Первый стих. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой?» Никак. Бог не отверг Израиль. Ни одно из своих обетований Израилю Бог не отменял. Он не сказал: «Вот это я обещал, я это стираю, больше этого не будет». На самом деле это вопрос... Отверг ли Бог народ свой? Вопрос, который задают иудеи, задают и язычники. И представьте себе, что этот вопрос задал и апостол Павел. Это, конечно, очень больной вопрос. Больной вопрос, он звучит из уст еврея. Поэтому Павел говорит вслед за этим вопросом: «Никак! Ибо и я израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова». Вот, пожалуйста, признак того, Бог не отвергает свой народ. Здесь апостол показывает неизменность Бога. Раз Бог дал свои обетования, то Бог не передумывает. Слово Божье, оно незыблемо. В этом Бог, в послании к евреям написано, Богу невозможно солгать. Он не отменил ни одного из своих обетований. В этом и уникальность Библии. Каждое слово Бога истинно. Я вам как-то рассказывал о Коране, что там есть много разногласий, много разночтений, и есть вещи, их очень много, и в очень важных вопросах, которые просто диаметрально противоположны между собой, и очень интересным образом мусульмане решают эти противоречия. Говорят, что позже было написано, то и правда. Круто, да? То есть подловить на несостыковке невозможно. Они знают, что эти несостыковки есть. Что позже написано, вычисляй сам, и то и слушайся. Что же касается Слова Божьего, в Библии нету никаких несостыковок. Абсолютно вся Библия объясняет сама себя и говорит все время об одном и том же. Господь бодрствует над Словом Своим. Есть то, что Бог благословляет. И все, что благословляет Бог, подвергается нападкам дьявола. Раз Господь благословляет Израиль и не отвергает народ свой, то автоматически на Израиль особо нападает дьявол. И вся система ценностей в этом мире, которому дьявол является князем этого мира, он пытается навязать этому миру эту систему ценностей. Вы не задумались, почему антисемитизм так широко распространен по земле? Очень широко. Это не особенность России. Так было всегда и везде. Вспомните Францию средних веков, Германию, Англию. вспомните, очень много в классической литературе написано, да, об отношении к евреям. Вот эти вот гетто, черты оседлости, их же придумали не в России, не в Украине, да, они везде были. И евреи рассеяны по всему миру после 70-го года, как был разрушен, когда уничтожена Иудея. Очень многие люди, интеллигентные люди, пропитаны этим духом все зло от евреев. Так было всегда. Элита ненавидела, то же самое было в России. До революции в России были отдельные территории, черты оседлости, где можно было жить евреям, откуда им нельзя было выходить без особого разрешения. Но знаете, как они это обходили, да? Они принимали православие. Принял православие, все, тебе можно выходить. Так принял православие Григорий Рубинштейн. Четверо было сыновей, по-моему. Двое его сыновей, они очень известны. Антон Рубинштейн основал Санкт-Петербургскую консерваторию, а Николай Рубинштейн – Московскую консерваторию. Если бы их папа не принял православие, они бы так в черте оседлости бы и жили навсегда. Такой был закон. Знаете, я еврей по национальности. Мне на своей шкуре довольно часто приходилось чувствовать этот антисемитизм. Мне было 9 лет. Когда мне впервые сломали нос за то, что я еврей, это был тяжелый год. В тот год умер дедушка, потом умерла мама. И вот когда мне начали говорить, что все зло-то оно вообще от евреев всегда, да, и это 75-й год, то есть это не сейчас придумали, это тогда еще было. Вот тогда я полез в драку, мне без разницы было, сколько там человек. Песенку все с детства знают, да, евреи, евреи, кругом одни евреи, все знают. В зоопарке для зверей слон, чуваш, лев, еврей, все знают. Высоцкий, помните, пел, да? Решил стать антисемитом, только не знаю, что это такое. Вот решил он там выяснил и понял, все, буду антисемитом, бью я жидов и спасаю Россию. Все всегда вот это вот пропитано везде. Почему? Отчего? Я стал пытаться, разговаривая с людьми, спрашивать, а что тебе, вот лично тебе, что плохого сделали евреи? Ну, начинают обычно вспоминать, я думаю, вы эти разговоры тоже слышали неоднократно, про каких-то революционеров, Свердлова, там, Фрунзе и так далее, Троцкого, хорошо. А тебе лично? Начинают вспоминать про какую-то бабку, когда он был маленький, она что-то ему сказала, там какую-то кошку обидела, еще чего-то. Очень интересно, и все равно люди остаются при своем. Спрашиваешь, а что, русские тебя никогда не обижали? А узбеки, все нормально было всегда, да? Почему это происходит? Что влияет на человека, вот на любого человека, что, какому влиянию подвергается любой человек? Об этом апостол Павел рассказывает в послании в Эфес. Посмотрите, вторая глава. С чего начинается? «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили». Первое – по обычаю мира. И второе – по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Каждый человек рождается грешником в грешном мире, и мы растем, формируемся как личность под влиянием обычаев этого мира. А князь в этом мире дьявол. То есть, исходя из этих стихов, наше мировоззрение формируется под влиянием мира, во-первых, да, и под мира, которым руководит дьявол, и под влиянием самого дьявола как такового. Они навязывают свою волю людям, которые не стремятся исполнять волю Божью. Интересно, следующий, третий стих показывает еще одна причина, которая влияет на человека, это плоть. Да? Третий стих. А плоть тоже хочется самого себя убедить в том, что не я виноват, а есть кто-то тот, кто виноват в том... В Узбекистане себя убедили, что виноваты, например, русские. Да? «Езжай, своя Россия», говорили. Да? В Молдавии я видел на заборах написано «Чемодан, вокзал, Россия». Везде находят, кого найти козлом отпущения. Только чтобы не себя. То есть мы понимаем, что происходит. Бог избрал Авраама, Бог благословил его и благословил всех его потомков. так сказал, и благословятся благословляющие тебя, и прокляну проклинающих тебя. Значит, дьявол автоматически на то, что Бог благословляет, дьявол автоматически ополчается. И они становятся ненавидимы дьяволом. Следующий пункт сегодняшнего рассуждения. Евреи, когда распинали Сына Божьего, они сказали: кровь на нас и на детях наших. Вы помните, когда Пилат умыл руки, да, сказал: я не вижу греха в этом человеке. Они наставили, сказали: кровь на нас и на детях наших. Конечно, слово «не воробей» выскочило, не воротишь. Но у Бога свои отношения с Израилем, как со своим народом. Он его любит и поэтому наказывает. За непослушание когда-то Господь призвал Навуходоносора. У Бога очень интересно, как все происходит. Он призвал орла с востока, помните, да, Исаия сказал. Да, Навуходоносор пришел, захватил Израиль. Бог допустил это. Но с Вавилоном у Бога свои отношения. За то, что ты посягнул на народ мой, он разбирается отдельно с теми, кто нападает на Израиль. Те, кто часто евангелизирует, те, кто часто рассказывает людям о величии Божьем, свидетельствуют, что евреи тяжелее всего принимают Евангелие. Интересно, это действительно так. Мусульмане легче каются, чем евреи. Почему? Почему это так происходит? Я часто задавал себе этот вопрос и в этот раз тоже начал анализировать, почему это так. Я нашел несколько высказываний. Один богослов написал так: стоит ли удивляться тому, что евреи настолько невосприимчивое и бесплодное поле для Евангелия? Церковь собственноручно утопила их в крови и набросала сверху гору камней. За последние 50 лет никто не воспринимал Евангелие с таким трудом, как евреи. Почему? Потому что мы у них на глазах убивали их предков. Глядя на антисемитский католицизм, они видят нас. Для них мы все одинаковые. И действительно, если вспомнить, ну, не знаю, на блаженный Августин, антисемит страшный, а его и католики считают своим, и православные считают своим, да, от него берут истоки. Реформация, Мартин Лютер, антисемит страшный, все зло от евреев, да? То есть реально весь христианский мир, получается, да, он как-то вот воспринял это оттуда. И вспомните крестовые походы. Кто ходил в крестовые походы? Да? Что такое крестовый поход? Христиане шли освобождать гроб Господень, да, от кого? Кто был основной, кто там охранял его, да? Действительно, в центре агрессии были евреи, и у евреев на генетическом уровне сидит неприятие христианства. Бог не отверг народ свой. Но на генетическом уровне это сидит. То есть вот вспомните Бубу Касторского, да, о еврейских погромах лучше всего он спел, да, в шутливой форме. Был погром, вот уж мамы нет, да. Еврейские погромы, которые делали везде, это не изобретение России и Украины, это изобретение всего христианского мира. Посмотрите, кто гнал евреев, кто унижал их в каких-то чертах оседлости или гетто, это были не африканцы. Это, ну, кто, Америка к этому не причастна, Австралия, Япония, Китай, да, вот христианский мир, вот те, кто 500 лет назад считали себя христианами, вот они 1000 лет назад, кто считали себя христианами, вот они и являлись инициаторами этого. Да? Общество приняло это от христианства или христианство приняло это от общества? Это вопрос, который можно задавать, задавать и задавать. Доктор Майкл Браун говорит: как евреи, верующие в Иисуса, я могу со всей искренностью сказать, что это еще одна причина, по которой церковь должна проявлять любовь к народу Израиля и быть солидарной с ним. Только слезы и дела любви могут стереть позорное пятно христианского антисемитизма. Не языческого или атеистического, а христианского антисемитизма. Наши церкви пропитаны антисемитизмом, и единственный способ избавиться от него – это любовь. Но, к сожалению, сегодня есть пасторы, учители, которые с церковных кафедр заявляют о том, что евреи, Израиль – это проблема Среднего Востока. И поэтому мы не должны их больше поддерживать. Как будто забывается повеление Божие: «Просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящие тебя». Я предлагаю, давайте прочитаем полностью этот Псалом, 121 Псалом, он очень коротенький. Прочитаю его полностью. Песнь восхождения Давида. «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно». Что это? Это пророчество о книге Откровения. Иоанн еще не написал этого. Но здесь описывается то, что потом описывает Иоанн в книге Откровения. «Куда восходят колено Господне, по закону Израилева славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе. Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе». Аминь. Это 121 Псалом. Стран, которые поддерживают Израиль, на сегодня становится все меньше и меньше. В конце концов, согласно Библии, все народы обратятся против Израиля. Потом только один человек появится, который мир с Израилем заключит, да? Антихрист. Один богослов сказал так: в христианство прокрадывается дух антихриста. Он желает уничтожить тот самый народ, который произвел на свет христианство. Мы с вами изучали подробно, я только напомню вам слова апостола Павла в начале 9 главы, в начале этого вот раздела. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление, и слова, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, от них и Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». У меня к вам вопрос. Апостол называет евреев не христиан братьями. Почему? Потому что он сам еврей? Или еще потому, что до этого, 2 глава, 4 глава, он показал, что у евреев и христиан один праотец – Авраам. Может, поэтому? Когда апостол Павел перечисляет привилегии, которые даны Богом евреям, то у меня к вам вопрос – кому принадлежат эти благословения? Кто пользуется этими благословениями? Мы с вами это изучали, мы с вами разбирали подробно. Все пункты вот из 4-го, 5-го стиха, да, усыновление, слова, заветы, законоположение, богослужение, обетование, их и отцы, от них и Христос по плоти. Кто этим пользуется? Мы этим пользуемся, христиане. Евреи достойны почтения уже только за то, как отметил апостол Павел, что они сохранили свитки Писания, потому что все, что в 4-5 стихе, это все Писание, это все Слово Божие. Один богослов сказал: они платили за это кровью, потом и слезами, они сохранили Тору, и без них не было бы никакого Нового Завета, никакого Мессии, пролившего свою кровь, никакой церкви, в которой вы могли бы петь гимны воскресным утром или в шаббат. Мы здесь только благодаря им. Мне все равно, во что они верят и в какой точке духовной временной шкалы они находятся, потому что это не моя проблема. Судить все человечество – это Божье дело. Иуда мой брат, я поддерживаю его, и неважно, как он поступает и где находится, Бог будет судить дела человеческие, но до тех пор, пока Иуда призывает имя Яхве, Бога Авраама, Исаака и Иакова, он мой брат. Бог сказал, что будет благословлять благословляющих потомков Авраама, а я лично хочу иметь благословение. Третий пункт, о чем сегодня будем говорить, посмотрим, немножко коснувшись завета. первый завет Бога с Израилем был через Авраама, отца еврейского народа, который стал народом израильским. Как раз перед тем, как Бог велел Аврааму выйти из Харана в Канаан, он дал обещание: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, и благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие, 12 глава, 2-3 стих. То есть Бог пообещал Аврааму потомство, которого так хотел Авраам. Но Бог думал дальше, чем Авраам. Есть большой народ, значит, они должны где-то жить. Да? Значит, нужна еще и земля. И так как Господня земля и все, что на ней, книга Второзакония говорит, да, земля, созданная Богом, принадлежит ему. И он кому хочет, тот тому дает. Правильно? Логично. Если мы христиане, то нам как быть с Божьим решением? Бог решил сделать подарок Израилю, дать ему кусок земли. Они ее хотят забрать. Вот сейчас, сегодня, да? Имеют право? Они. По юридическому закону? Нет. Но если мы понимаем, что Бог владелец этой земли, и он ее дал Израилю, кто решает? Он решает. А мы на чьей стороне? На его. Спустя несколько лет Бог повторил обещание. Он сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». В тот раз еще Бог велел Аврааму разрезать пополам некоторых предписанных животных, разложить их на противоположные стороны. Авраам был лишь наблюдателем подтверждения этого завета. Недавно у нас в церкви закончился курс «Завет», и я думаю, что многие знают, о чем речь, изучали это в подробностях. Односторонний завет. Авраам не проходил между частями, как завет заключался, рассекалось животное, и люди, договаривающиеся о чем-то, вступающие в завет, они, взявшись за руки, проходили, ну так, они восьмеркой проходили сквозь разрезанные части этого животного. И как бы тем самым говорилось: если я нарушу этот договор, пусть со мной будет то же самое. В этот раз Авраам там не был. Бог сам прошел сквозь рассеченными частями этих животных. Представляете? То есть Бог сам на себя взял это обязательство выполнять этот завет. Авраам только дивиденды оттуда должен был получать. И все. Бытие, 15 глава, можете прочитать, там подробно. Там вся глава об этом, с 8 стиха оно подробнее говорится об этом. Это удивительно. Это был односторонний завет, целиком для блага Авраама и его потомков. В конечном итоге для благословения всей земли. Бог поклялся об этом собою и утвердил собою. Он принес нерушимую клятву в себе самом о соблюдении своих обетований Аврааму. Какой бы ни была верность Авраама или его еврейских потомков, Божественный завет, основанный на Божьем избрании Израиля, как его собственного народа, Бог соблюдает это обетование в каждой его детали. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, это в послании к евреям, я читаю из 6 главы, говоря: «Истинно благословляю, благословлю тебя, и размножаю, размножу тебя». И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впоследствии клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. По причине Божьих обетований Аврааму и его потомкам через Исаака, сына обетования, народ Израиля всегда был и всегда будет под божественной охраной. В противном случае Бог, получается, не мог выполнить. Помните, Моисей шантажировал Бога и сказал: «Тогда они скажут, что ты не сумел выполнить своих обещаний». Бог всегда может выполнить свои обещания, поэтому Бог хранит этот завет до конца. И вообще завет – это причина того, что Израиль пережил все современные ему народы. Он самый старый народ, сохранившийся на земле, причем сохранившийся в наибольшей целостности. Бог сохраняет его до ныне. В 1948 году, знаете, Бог вернул народ обратно в его землю, как независимое и признанное государство среди народов мира. То есть Божий характер. Вот интересно, когда мы изучаем Библию, вот мы изучаем о том, что Бог обещал Израилю, дал Израилю, или Бог обещал Навуходоносору и сделал с Навуходоносором, или Бог обещал нам и делает для нас, мы всегда приходим к тому, что мы изучаем Божий характер. Мы не изучаем нас, мы изучаем Божий характер. И Божий характер, его неизменность и верность, она напрямую выражается в сохранении Израиля. Множество пророчеств, которые еще не исполнились, они связаны напрямую с Израилем, с территорией Израиля, которую он занимает сейчас. Господь обязал сам себя, себя самого, в конечном итоге искупить Израиль и утвердить его как очищенное и славное царство выше всех других в мире. Так написано. Подытоживаем. Я сказал, немножко задержимся. Интересно, эта тема, она вызывает отторжение, потому что мы на генетическом уровне настроены иначе. Итак, Бог обещал благословить все народы через Авраама и его потомков. И выполнение этого обетования достигло своей наивысшей точки, своей кульминации в приходе Иисуса Христа, Мессии, на землю. Он спаситель мира. Иисус поднялся из Израиля и принес искупление не только для евреев, но и для всех народов. Как Бог обещал, в тебе благословятся все народы. И в начале своего служения Иисус сказал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». В вводной части этого послания апостол Павел говорит, что благовествование Христово есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину, язычникам. Однако по причине того, что евреи как нация отвергли своего Мессию, что было тоже предречено Господом, Бог временно отодвинул этот народ в сторону, пока войдет полное число язычников. В этой же главе мы чуть позже будем это подробно разбирать. Это 25 стих этой 11 главы. Мы еще будем подробно говорить, что нам нужно делать сегодня. Нужно усвоить, что Бог не отверг народ свой. Это основная мысль сегодняшней проповеди. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. То есть что получается? Получается, что евреи – это мастер-ключ, открывающий дверь к богатству всего мира. Так согласно Библии. Что следует для нас из всего этого? Нужно понять, усвоить для себя Божье отношение к этому народу, к Израилю, ко всем потомкам Авраама по плоти. Скажите, в окружении вас есть люди, которые агрессивно относятся к евреям? Есть, безусловно. Что делать в связи с этим? Как нам к этому относиться? Знаете, стоять на правильном пути, один человек сказал, это ошибка. Нужно идти. Движение – это жизнь. На велосипеде, если ты остановишься, то ты упадешь. Только ехать нужно. То есть Бог всегда ждет, чтобы мы что-то сделали, что-то сказали. Нам нужно сказать, наши действия, они всегда имеют какое-то последствие. Наши действия, они всегда, мы не знаем в момент, когда мы действуем, мы не знаем, чем это закончится, и мы не знаем, как это откликнется через много-много лет. Друзья, я понимаю, что мы задерживаемся, у нас еще очень важная часть нашего сегодняшнего служения, это вечеря Господня. Можно я вам один пример расскажу, просто в подтверждение того, насколько важно не проходить мимо. В начале, может, вы это слышали? В начале 20 века один шотландский фермер возвращался домой и проходил мимо болотистой местности. Вдруг он услышал крик о помощи. Фермер бросился на помощь и увидел мальчика, которого засасывала в свои жуткие бездны болотная жижа. Мальчик пытался выкарабкиваться из страшной массы болотной трясины, но каждое его, я читаю это, но каждое его движение приговаривало его к скорой гибели. Мальчик кричал от отчаяния и страха. Фермер быстро срубил толстый сук, осторожно приблизился и протянул спасительную ветку утопающему. Мальчик выбрался на безопасное место, его пробивала дрожь, и долго он не мог унять слезы, но главное, он был спасен. «Пойдем ко мне в дом», — предложил ему фермер, — «тебе надо успокоиться, высушиться и согреться». «Нет-нет», — мальчик покачал головой, — «меня папа ждет, он очень волнуется, наверное». С благодарностью, посмотрев в глаза своему спасителю, мальчик убежал. Утром фермер увидел, что к его дому подъехала богатая карета, запряженная роскошными породистыми скакунами. Из кареты вышел богато одетый джентльмен и спросил: «Это вы вчера спасли жизнь моему сыну?» «Да, я», — ответил фермер. «Сколько я вам должен?» «Не обижайте меня, господин, вы мне ничего не должны, потому что я поступил так, как должен был поступить любой нормальный человек». «Нет, я не могу оставить это просто так, потому что мой сын мне очень дорог. Назовите любую сумму», — настаивал посетитель. «Я больше не хочу говорить на эту тему. До свидания». Фермер повернулся, чтобы уйти. И тут на крыльцо выскочил сынишка. «Это ваш сын?» — спросил богатый гость. «Да», — с гордостью ответил фермер, поглаживая мальчика по головке. «Давайте сделаем так. Я возьму вашего сына с собой в Лондон и оплачу его образование. Если он так же благороден, как его отец, то ни вы, ни я не будем жалеть об этом решении». Прошло несколько лет. Сын фермера закончил школу, потом медицинский университет. Вскоре его имя стало всемирно известно, как имя человека, открывшего пенициллин. Его звали Александр Флеминг. Перед самой войной в одну из богатых лондонских клиник поступил в тяжелейшей форме воспаления легких сын того самого джентльмена. И как думаете, что его спасло на этот раз? Пенициллин, открытый Флемингом. Имя этого богатого джентльмена, давшего образование Флемингу, было Рандольф Черчилль. А мальчика звали Уинстон. Интересно, когда уже Черчилль вырос, когда он уже был премьер-министром, он часто любил говорить: «Сделанное тобой к тебе же вернется». Если вы скажете что-то человеку, который обвиняет во всем зле мира евреев, вы просто скажите свое мнение, или вы просто скажите, что по этому поводу Библия говорит. Не надо спорить, не надо навязывать, не надо в драку лезть. Вы просто скажите. Вы не знаете, что будет дальше. Бог будет работать и с этим человеком. И я хотел бы вам дать домашнее задание. Узнайте, пожалуйста, как Русская Православная Церковь относится к Израилю и к евреям. Просто поищите, погуглите это в интернете, посмотрите, на какие праздники, какие молитвы читаются за Иерусалим, за Израиль, за евреев. Вы будете ошарашены. Посмотрите.